эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Хинвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе 6 министров экономики за 7 лет. Уволен Георгий Кобуля.
Журналистов не то чтобы удивили, просто их не убедили объяснения премьер-министра. Еще вчера министр Кобуля никуда не собирался уходить. Об этом он твердил не только вчера, но и целый последний месяц.
Судебный процесс стал предвыборным. Георгий Кабисов идет в депутаты.
И очевидность моего дела в том, что имеет политическую подоплеку. Мы оппонент по предвыборной кампании, гарант Конституции, тому причине. Кто может ослушаться его?
Госпитализация Аслана Бжани и другие итоги абхазской недели в нашем эфире.
Борьба с коррупцией и утилизация мусора оставались главными темами и на этой неделе.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Демис Паландов.
В Киеве начались предвыборные дебаты кандидатов на пост президента Украины, шоумена-продюсера Владимира Зеленского и действующего президента страны Петра Порошенко. Перед началом дебатов Порошенко пришел на сцену к Зеленскому. Кандидаты пожали друг другу руки и обнялись. Оба кандидата выступили со вводными словами. Зеленский заявил, что граждане Украины проголосовали за одного Порошенко, но без присутствия телекамер он превращается в другого. Он назвал себя простым человеком, который пришел сломать действующую политическую систему. Результат политических ошибок Порошенко. Действующий президент заявил, что Зеленский не справится с давлением России. Президент, по словам Порошенко, не может управлять страной без необходимого опыта. Он заявил, что его оппонент скрывался от армии во время мобилизации и является котом в мешке. Дебаты продолжаются. Президент США Дональд Трамп в Твиттере назвал ряд утверждений, сделанные о нем в опубликованном накануне докладе спецпрокурора Роберта Мюллера, сфабрикованными и полностью лживыми, а также чушью. Сам доклад, посвященный расследованию российского вмешательства в выборы президента и подозрений в сговоре команды Трампа с Кремлем и в воспрепятствовании правосудия, он назвал безумным. Какие именно утверждения подверг сомнению президент, неясно. Доклад Мюллера содержит ряд свидетельств, основанных в том числе на показаниях бывших и нынешних сотрудников Белого дома, касающихся негативного отношения Трампа к расследованию Мюллера. В частности, утверждается, что, узнав о начале расследования, президент был очень расстроен и даже сказал, что это конец его президентства. Кроме того, в докладе говорится, что ряд сотрудников администрации отказались выполнять указания президента, в том числе и направленные на отстранение самого Мюллера от расследования. Несмотря на то, что некоторые действия Трампа расследование рассматривало как потенциальное воспрепятствование правосудию, спецпрокурор в конце концов не стал ни вызывать Трампа на допрос, не выдвигать в его адрес обвинения. В то же время он подчеркнул, что нельзя говорить о его оправдании. Если бы у нас была уверенность после тщательного расследования фактов, что президент совершенно точно не препятствовал правосудию, мы бы заявили об этом, говорится в выводах. Однако, основываясь на фактах и правовых стандартах, мы не можем прийти к такому выводу. Вместе с тем, Мюллер не сделал и вывода о том, что Трамп совершил преступление. По сути, спецпрокурор сознательно отказался прямо отвечать на вопрос, препятствовал ли Трамп правосудию или нет. Генпрокурор США Уильям Барр, получив расследование Мюллера, принял решение не привлекать президента к ответственности. Накануне Трамп приветствовал публикацию доклада, заявив, что она ставит точку в истории обвинений против него и доказывает, что не было сговора с Россией и вмешательства в работу правосудия. Доказательств сговора команды Трампа с Россией Мюллер действительно не нашел, хотя в докладе и описан ряд контактов ее членов с российскими представителями. В то же время сам факт российского вмешательства, вопреки утверждениям Москвы, не подвергается сомнению. Демократы в Конгрессе считают, что в докладе есть достаточно доказательств того, что Трамп по меньшей мере пытался воспрепятствовать правосудию. Они уже вызвали самого Мюллера выступить в юридическом комитете Палаты представителей и, кроме того, потребовали публикации полного, без купюр, доклада его комиссии. В опубликованном накануне документе часть текста скрыта.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его стране не грозит, что ее куда-то включат или поделят. Разговоры о том, что Беларуси грозит потеря суверенитета, он назвал болтовней. Да невозможно это сделать, потому что уже родились свободные независимые белорусы. Так Лукашенко во время ежегодного послания к парламенту прокомментировал участившееся в последнее время сообщение о якобы имеющихся в России планах аннексии Белоруссии. Президент Беларуси выступил за поддержку как белорусского, так и русского языков. По его словам, отказаться от русского языка значит отказаться от разума, а от белорусского отказаться от сердца. При этом он подверг критике белорусскоязычные дорожные указатели, сказав, что русскоязычным людям они не всегда понятны. Ранее ряд российских СМИ и министр культуры Владимир Мединский говорили о вытеснении русского языка из публичной сферы в Беларуси. По словам Лукашенко, он не намерен переносить дату президентских выборов. Они пройдут в 2020 году.
Некоторые так называемые политики предлагают провести выборы президента в этом году. Ссылаются на стабильную экономическую ситуацию, благоприятные более-менее относительно условия. Снова повторю, не будем подстраиваться под какие-либо выгодные факторы, ориентироваться на какой-то подходящий, неподходящий момент. Президентские выборы должны состояться в 2020 году. В 2020 году они произойдут, что бы ни случилось в нашей стране. Мы не будем играться с народом.
Сказал президент Беларуси Александр Лукашенко.
Новости представил Демис Паланда в региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Еще вчера Георгий Кубуля говорил, что никуда не уходит, но вечером уже был издан указ премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе о его увольнении и назначении на должность министра экономики страны Нати Турнава. За стремительным развитием грузинской кадровой политики пытается уследить Мзия Парисишвили.
Кока Кубуля вчера вам сказал то, что должен был сказать. Я должен был принять решение, я его и принял. И здесь ничего удивительного нет, уверял сегодня журналистов премьер-министр Мамука Бахтадзе. Журналистов не то чтобы удивили, просто их не убедили объяснения премьер-министра. Еще вчера министр Кубуля никуда не собирался уходить. Об этом он твердил не только вчера, но и целый последний месяц из-за непрекращающихся слухов об его отставке. А вчера, покидая грузино-кипрский бизнес-форум, Кубуля журналистам сказал: обратитесь к премьер-министру, он должен принять решение. Но внятного ответа сегодня от премьер-министра общество так и не услышало. Бахтадзе напомнил, что Кубуля перед тем, как стать министром, был старшим партнером известной в мире консалтинговой компании McKinsey, что он очень сильный экономист, профессионал, аналитик, разрабатывал стратегии развития по всем важным индустриальным направлениям экономики, и они пригодятся Грузии. Так вы Кубуля как консультанта McKinsey приглашали или все-таки министром? А что насчет Нати Турнава? Вы же ее хвалите так же, как в свое время Кубуля. Что она должна сделать, скажите сейчас, чтобы потом понять, если вдруг она тоже так странно уйдет. Допытывались у премьер-министра журналисты, но премьер-министр не стал вдаваться в подробности. Он все повторял, что Кубуля очень хороший стратег, аналитик, а у Грузии, как вы знаете, напомнил премьер-министр Бахтадзе, два пока непобедимых врага – бедность и оккупация. И настало время принятия быстрых оперативных решений. Плавно перейдя на перечисление достоинств нового министра Турнава, Бахтадзе упомянул одно качество, которое, видимо, не обнаружилось у бывшего министра Кубуля.
У Нати действительно есть правильное восприятие той социальной реальности, которая сегодня в стране. Те задания и сроки, которые должна выполнить Нати вместе со своей командой в Министерстве экономики, очень амбициозные. Но у Нати есть наша поддержка, и я уверен, она успешно справится с возложенными на нее обязанностями.
Слова Бахтадзе о правильном восприятии социальной реальности многие сочли как укор бывшему министру, который за 9 месяцев месяцев своими изречениями успел неоднократно вызвать гнев общества. Кубуля не соглашался с критикой об ужесточении банковских регуляций, из-за которых многие уже не могли в рассрочку приобретать необходимые товары.
Нам не нужны люди, которые возьмут кредит, чтобы купить холодильник или телевизор. Из-за этого окажутся в черном списке, и, возможно, для погашения долга им придется продать даже квартиру.
Заявлял министр Кубулия в начале апреля. Самый большой ажиотаж вызвало мнение Кубулия о социальном положении грузинского населения.
Может быть, у народа есть ощущение, что они испытывают трудности, поэтому некоторые думают, что стали жить хуже. Но если посмотреть на факты, это не так.
Утверждал министр Кубулия в эфире ТВ Первели. Примечательно, что в своем последнем интервью лидер грузинской мечты Бедзина Иванишвили недословно, но тоже развивал эту мысль, сетуя о том, что экономика растет, только этого еще не чувствует народ, поскольку восприятию позитива мешают оппозиционный телеканал «Рустави-2» и «Нацдвижение». Увольнение министра экономики в оппозиции расценили как очередное единоличное решение лидера партии Бедзина Иванишвили. Представитель Европейской Грузии обратил внимание на то, что на балансе Министерства экономики очень много объектов, которые могут привлечь внимание самого Иванишвили и его окружения, говорит депутат Иракли Абисадзе.
Очень хорошо было видно, что министра экономики уволили потому, что у него было разногласие с премьер-министром. Это невозможно связать с его плохой работой. Весь кабинет министров работает так. Возможно, его отставка связана с процессом приватизации стратегических и важных объектов, прибрать которые, вероятно, стараются Учама Мацашвили и другие представители окружения Иванишвили.
Имея в виду, что Кубулия многие годы работал в московском отделе McKinsey, глава парламентского комитета по вопросам экономики Роман Какулия отметил, что местная грузинская среда для Кубулия была незнакомой, но это было поправимо, поспешил добавить депутат-мечтатель.
Мы можем предполагать о неком разногласии между ним и премьер-министром, но об этом должен сам Кубулия сказать.
Но бывший министр Кубулия со вчерашнего дня на публике не появлялся. Депутат Роман Гуцеридзе из Нацдвижения сообщил, что уже месяц Иванишвили через премьер-министра требовал, чтобы Кубулия написал заявление об уходе, но он категорически отказывался.
Просачивались сведения также о том, что Кубулия не все поручения Иванишвили исполнял и даже противостоял им. Вот решили заменить его на покорного власти, исполняющего все человека.
Константировал Роман Гуцеридзе. Представители правящей силы советовали журналистам и оппонентам не связывать все с именем Иванишвили, что кадровый вопрос в правительстве – это прерогатива премьер-министра Бахтадзе, а он свой выбор остановил на Натии Турнава, которая 8 месяцев была заместителем министра экономики Кубулия. 5 лет она была заместителем исполнительного директора Государственного партнерского фонда, а еще ранее возглавляла Государственную международную энергетическую корпорацию. И хотя вся ее долгая карьера связана с Грузией, российские СМИ обратили внимание на то, что 50 лет назад она родилась в столице России, и сообщили о том, что новым министром экономики стала уроженка Москвы. Несмотря на богатый профильный послужной список нового министра экономики, по мнению оппонента власти, без единого последовательного и комплексного подхода к этой сфере, смена министра ситуацию не исправит. Натия Турнава по счету 6-й министр экономики правительства грузинской мечты. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Бывший югоостенский министр информации и связи Георгий Кабисов, который полтора года находится в заключении, заявил о намерении баллотироваться в депутаты парламента самопровозглашенной республики. Накануне он объявил голодовку, называя дело против него несправедливым и политически мотивированным. О судебном процессе, который стал предвыборным, расскажет Ирина Келихсаева.
Так как два предыдущих судебных заседания по делу Георгия Кабисова проходили в закрытом режиме, а на одном присутствовали только студенты юридического факультета местного вуза, экс-министр накануне заявил ходатайство об открытости и гласности процесса. «Ваша честь», — обратился он к суде, — «учитывая то, что в нашей Конституции прямо прописано, что возможно открытое судебное заседание, прошу разрешить моим близким друзьям, чтобы они были допущены в зал судебного заседания». Судья Тибилов объяснил свое решение тем, что сторонники Кабисова не умеют себя вести, и мне приходится им делать замечания.
Всех под одну гребенку.
Всех, потому что они все тоже Конституцию. Кто в очках сидит, я делаю замечания. Вот там они все сидят. Кто там переговаривается, я делаю замечания. Вот когда я научусь себя вести, процесс абсолютно открытый. Но когда ты не умеешь себя вести, и процесс обучается делать замечания, это плохо можно.
В очках нельзя сидеть.
В сочных очках. В суде?
Да.
А вот скажи, пожалуйста, как можно здесь научиться в суде?
Ее хотела, во время нельзя, но мы находимся в суде.
Я вас понимаю, мы находимся в суде. Да. Но и определенная этика поведения еще должна присутствовать в человеке.
Но это же не прописано в законе.
Хорошо.
Больше чуть.
Вот когда все решать будет в законе, я их буду штрафовать, и бывает правда. Я потом не жалуюсь, что подлезть затягивается. Хорошо?
Защита еще раз ходатайствовала об исключении из доказательств протокола обыска, который, по их мнению, был произведен с нарушением норм УПК. Продолжает адвокат Икрамжан Раматов.
Вам же прекрасно знакомо положение статьи Уголовного кодекса Российской Федерации. Вам прекрасно известно, что такое превышение должностных полномочий, что такое должностной подлог, что такое фальсификация, представление доказательств по уголовному делу, где подзащитный обвиняется, так скажем, тяжкими, особо тяжким преступлением. Разве эти то, что доказательства, на которые я ссылаюсь и о которых поставил Кабисов, не являются, так скажем, добытым преступным путем? Полагаю, что да. Во-первых, ни закона, ни уполномоченным лицом вынесено постановление, ни уполномоченным лицом произведен обыск. Разве это доказательство не фальсифицированное? Фальсифицированное. И эти доказательства, ваша честь, вам представляет прокурор, который должен, так скажем, соблюсти свою присягу, обеспечивать законность, но, однако, этого мы не видим.
Накануне Георгий Кабисов объявил и о начале голодовки, второй по счету за период его содержания под стражей. Прошлую он прервал по просьбе родных.
Еще одно заявление, вчера объявил голодовку. Я буду ждать решения по тому, чтобы отменили незаконное решение от 8 ноября 2018 года.
Сегодня судебное заседание проходило в открытом режиме. Все друзья и сочувствующие Кабисову смогли попасть в зал заседания. В отсутствие адвоката экс-министр сам зачитал заявление на имя судьи, в котором еще раз изложил позицию и выразил сомнения в объективности процесса.
Допускаю, что ваши студенты, которые сидели в зале суда, увидели ваше решение двойные стандарты. То есть разница в том, что вы говорите и обучаете их на лекциях и принимаете индивидуальные решения. Такие решения суда, которые мне были отказаны в заявлении по статье 75 УПК РФ, являются несправедливыми к гражданам теличных законов. Дело в отношении меня – это политический заказ. Интересен тем, что в нем наглядно показано, что нужно обойти требования УПК и попытаться протащить дело через свой управляемый суд. А вот судебная система наша – это воплощение зла, в то время как теоретически должна вершить правосудие, применяя право на совокупность добра и справедливости. Товарищи судьи, покайтесь и подумайте о вечности.
Он даже привел две цитаты из Библии. «Господь увидел это, и противно было очам его, что нет суда. И видел, что нет человека, и дивился, что нет заступника». И вторая цитата. «Мерзок пред Господом Богом твоим всякий, делающий неправду».
Неочевидность моего дела в том, что имеет политическую подоплеку. Мой оппонент под предвыборной кампанией, гарант Конституции, тому причина. Кто может ослушаться его? Прокурор или судья, не говоря уже о следователе. Аппарат принуждения государства используется в отношении меня как средство расправы. Выступление указанных лиц в СМИ сводит на нет всякую иллюзионную независимость судей. Поэтому я не вижу объективности и независимости в ваших действиях и решениях. То, что делаю я, отстаивая право на судебную защиту, это показать народу Южной Осетии об иллюзионности веры в суд и судебную власть, которая управляется сверху и оплачивается из казны. Не выполни его указания, как потерять потеряешь, хорошо, оплачиваем должность, должность судьи. Так что не надо брать, что вы и суд защищаете, действуете в рамках закона, и что решение ваше основано на совести.
Сегодня же в зале суда Георгий Кабисов заявил о намерении баллотироваться в депутаты. Согласно местному законодательству, он имеет на это право. Закон о выборах Южной Осетии запрещает выдвигать кандидатуру лицам, имеющим судимости. Георгий Кабисов уже 1,5 года пребывает в статусе обвиняемого. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Приступивший к работе в прошлом году Конституционный суд самопровозглашенной Республики Абхазия дал отрицательные ответы на предложение группы 12 парламентариев, то есть трети депутатов, по внесению изменений в Конституцию, касающихся должностей вице-президента и генпрокурора. Об этих решениях размышляет наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Вчера вечером в СМИ Абхазии появились и стали активно обсуждаться в интернет-сообществе две информации о заключениях Конституционного суда Республики, в которых даны отрицательные ответы на предложения, запросы группы из 12 парламентариев по внесению изменений в Конституцию Республики Абхазия. В одном из них сообщается следующее. 12 апреля КС рассмотрел в судебном заседании поступившее 13 марта предложение, в котором говорится, что следует исключить слова «по представлению президента Республики Абхазия» в той части Конституции, где речь идет о назначении парламентом генпрокурора Республики. При существующем положении, по мнению депутатов, возникает прямая зависимость лица, находящегося на должности генерального прокурора, от главы исполнительной власти, что не может не сказаться на объективности осуществления возложенных на него обязанностей. Конец цитаты. Но КС считает возможностью президента страны как главы исполнительной власти представлять кандидатуру генерального прокурора, а также возможность законодательной власти принимать окончательное решение по этому вопросу и является подтверждением принципа разделения государственной власти в Республике Абхазия на законодательную, исполнительную и судебную. В данном случае я видел только комментарии в поддержку позиции Конституционного суда. Объяснялось это тем, что в назначении генпрокурора, а также в освобождении его от должности права парламента определяющие, он может прокатить на вороных кандидатуру, представленную президентом. Такие прецеденты в нашей истории были. А если президент не будет иметь права выдвигать кандидатуру генпрокурора и силовиков, это весьма ограничит его полномочия. Между тем, Абхазия – не парламентская республика. Другое заключение КС, в котором он отклонил предложение той же группы парламентариев об упразднении поста вице-президента, вызвало куда более бурное обсуждение и, главным образом, отрицательную реакцию. Дело в том, что в абхазском обществе, в публичных выступлениях политиков, публикациях СМИ и так далее, уже много лет поднимается тема ненужности этого поста, но фишка в том, что при непосредственном приближении президентских выборов такие голоса среди политиков, как по мановению волшебной палочки, затихали. Прежде всего потому, что любой претендент на президентское кресло так или иначе считается выходцем из Бзыбской или Абжуйской Абхазии. И для того, чтобы заручиться поддержкой избирателей, представляющих другую историческую область страны, он обязательно берет себе в пару выходца из той самой другой области. Это было даже на безальтернативных выборах главы государства в 90-е годы. Но в заключении КС было сказано, что предложение об исключении должности вице-президента Республики Абхазия вносит изменения в структуру органов исполнительной власти, что, несомненно, нарушает систему сдержек и противовесов. Должность вице-президента создает в обществе политический и общественный консенсус и является серьезным фактором национального согласия, объединения интересов. интересов и устремлений». Конец цитаты. Комментаторы не могли не обратить внимания на слова про систему сдержек и противовесов. Один интернет-пользователь вопрошал: «Получается, что везде, где нет должности вице-президента, нарушена система сдержек и противовесов. В Европе практически ни в одной стране нет такой должности. Означает ли это, что в данных странах нарушается принцип разделения властей и плохо работает система сдержек и противовесов, к примеру, во Франции?» Конец цитаты. А может, авторы заключения подразумевали тут «равновесие» в кавычках между двумя историческими областями Абхазии, о чем, по-видимому, прямо не скажешь. Ну а вообще, думаю, было очень маловероятным, чтобы наш КС пошел на такой радикальный шаг, как поддержка тут парламентского запроса. Мне кажется, что упразднение поста вице-президента произойдет в Абхазии, если произойдет, только по инициативе действующего президента. И в том случае, если у него по законодательству уже не будет возможности избираться на новый срок. Догадываетесь, почему? Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Югостинские школьники взялись за экологические проблемы самопровозглашенной республики. Все началось со сбора старых батареек в одной из ханвальских школ. Теперь это почти оформившееся общественное движение. Зарина Снакоева о «Зеленой инициативе снизу».
Началось все с выборов президента школы «Альбион» в начале учебного года. В этом был элемент гражданского и общественного образования, чтобы школьники познакомились со всеми этапами избирательного процесса. Уже в предвыборных программах школьников прозвучала актуальность проблемы загрязнения окружающей среды. Ученик 9 класса Константин Джоев выиграл выборы. На одном из собраний после ученики обсуждали проблемы экологии. Тогда и возникла эта идея. В интернете изучили информацию о вреде и неправильной утилизации батареек. Сразу же после этого собрания всем ученикам рассказали о новой инициативе – охота за батарейками. Так школьники решили назвать кампанию, ставшей настоящей охотой. Все школьники, особенно младшеклассники, очень близко к сердцу приняли информацию о вреде от разлагающихся батареек. За их сбор взялись с азартом, привлечены не только семьи школьников, но и соседи, знакомые. Школьники обратились и в другие школы, и к акции присоединились и они. Емкости для сбора батареек уже стоят в большинстве школ Цхинвала, говорит старшеклассник Константин Кочев.
Еще мы им так можем объяснить, что потому что у нас Южная Осетия – это не огромная территория, и у нас этот маленький клочок земли, поэтому мы должны особо тщательно за ним ухаживать. Мы должны следить за его экологией, потому что, опять же, это наша маленькая родина, и за ней надо очень хорошо наблюдать.
Ученики рассказывают, что эта проблема находит живой отклик у всех, и они с энтузиазмом принимают участие в процессе. А слов типа «делать вам больше нечего» не услышать. А это означает, что проблемы экологии находят понимание в обществе, и игнорировать их уже нельзя. Завуч школы Альбион Зарас Саплиева тоже отмечает, что тема экологии оказалась очень актуальной. Уже нет той психологии, что до войны, когда актуально было одно – «не до жиру, хоть бы живу». Сейчас людей все больше беспокоит проблемы экологии, повышение уровня жизни, а не просто выживание. Она показывает и пару энергосберегающих лампочек, которые принесли ученики. Они узнали, что и они тоже вредны, без надлежащей утилизации, и решили принести в школу. Правда, что с ними делать, завуч пока не знает. Школьникам активно идут навстречу. Комитет по молодежи оказался действий в печати баннеров с социальной рекламой, которые уже установили в городе. Приняли их в парламенте, тоже пообещали оказать всю помощь. Мадина Кул, преподаватель обществознания, рассказывает, что больше идей исходит от самих учеников. Сравнивая это поколение с предыдущими, можно наблюдать разительные отличия. Поколение 90-х, нулевых, думали только о военной и политической повестке. Хоть времени с тех пор прошло немного, но нынешнее поколение уже другое, рассказывает она.
А так как у нас сейчас мирная жизнь наступила, относительное вот спокойствие, и в политической, и в экономической жизни, то и дети тоже начали проявлять интерес и к экологии, и к фильмам осетинским, и к выставкам начали проявлять интерес. Они меняются, и меняются в лучшую гуманитарную сторону. Вот этот момент, он уже уходит воинственного патриотизма. И вот этот тихий момент, вот забота, любовь к родине уже появляется с другой стороны. Ну, я в восторге от своих детей, если честно.
Спустя месяц после начала кампании собрано около 30 килограммов батареек. В планах учеников начать собирать пластиковые бутылки и бумагу. Но пока не ясно, куда их девать. Батарейки собираются отвозить в Северную Осетию. Там есть пункт приема, откуда их потом отправляют на единственный в России завод по утилизации батареек в Челябинске. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми, Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Демис Паландов.
По заявлению главы правительства Грузии, в настоящее время кадровые изменения в составе кабинета министров не рассматриваются. Об этом премьер-министр Мамука Бахтадзе заявил сегодня на пресс-конференции до начала заседания правительства, информирует агентство IPN. В данном контексте премьер добавил, что в будущем решения будут приниматься по конкретным результатам. Если кто-то из министров отстанет от того темпа, который обязателен, чтобы показать обществу обещанное, результат, решение не заставит себя ждать. На данном этапе никакие кадровые изменения не рассматриваются, но в будущем мы должны руководствоваться цифрами и конкретными результатами, заявил Бахтадзе. До начала заседания глава правительства представил нового министра экономики и устойчивого развития Натию Турнава, заменившую на этой должности Георгия Кобуля. Об этом кадровом решении стало известно накануне. Вчера я принял решение, согласно которому на пост министра экономики и устойчивого развития была назначена Натия Турнава. Георгий Кобуля является сильным экономистом и профессиональным аналитиком. Он сумел создать стратегии развития по всем основным направлениям, которые объединяет министерство и которые пригодятся нам в будущем, отметил премьер. Сирия планирует развивать сотрудничество с самопровозглашенными республиками Абхазии и Южной Осетии. Об этом заявил министр экономики и внешней торговли Сирии Самир Аль-Халил на Ялтинском экономическом форуме, проходящем в аннексированном Крыму, сообщает общественный вещатель Грузии. «Думаю, мы сможем продолжить наше сотрудничество с Абхазией и Южной Осетией в рамках экономических соглашений с целью решения вопросов таможенного оформления. На протяжении 5 лет мы смогли найти правильные пути быстрого выхода на наши рынки. Возможности сотрудничества очень велики, но вначале есть некоторые трудности, которые необходимо преодолеть, в том числе платежи, урегулирование таможенных вопросов и так далее», заявил министр. Аль-Халил предложил Сухуми и Цхинвале принять участие в международной выставке в сирийской столице. Участвующий в работе форума юго-осетинский лидер Анатолий Бибилов со своей стороны заявил, что самопровозглашенная республика заинтересована в развитии экономических и политических связей с Сирией и планирует открыть диппредставительство в Дамаске. Сирийская Арабская Республика признала независимость самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии в марте прошлого года. В связи с этим Грузия разорвала дипломатические отношения с Дамаском. Совет общенационального движения по защите государственности Абхазии выпустил заявление в связи с неожиданным и резким ухудшением здоровья депутата парламента самопровозглашенной республики, лидера объединенной оппозиции Аслана Бжания, госпитализированного в одну из московских клиник. В связи с произошедшим 19 апреля состоялось экстренное заседание Совета. К сожалению, мы не можем сообщить обществу достоверную информацию в связи с диагнозом, так как не обладаем достаточно подтвержденным медицинским заключением, говорится в сообщении. По неподтвержденной информации, политик находится в 12-й клинической больнице города Москвы.
Новости представил Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Директор Аджарского общественного вещателя Анатия Капанадзе отправлена в отставку. Это решение поддержали 4 из 5 членов общественного совета телекомпании. Правозащитный сектор в произошедшем видит тревожные сигналы. Почему, расскажет Анастасия Славинская.
Когда ты придерживаешься независимой и непредвзятой редакционной политики в Грузии, ожидать можно всего, в том числе и такого итога.
Сказала теперь уже бывший директор после объявления результатов тайного голосования. Несмотря на тайность, до начала голосования лишь один член совета, Бижан Гобадзе, избранный по квоте от национального движения, заявил, что не поддержит предложение об импичменте.
Полагаю, что этот процесс управляем. Во-первых, до истечения срока Натхи Капанадзе на посту директора остается всего 6 месяцев. Во-вторых, если определенные проблемы существуют, об этом в первую очередь следовало говорить с директором. Если бы они не были решены или бы был получен отказ, только после этого можно было бы ставить вопрос об импичменте.
Сказал Гобадзе. Между тем, председатель совета НАТО Имедашвили всячески отрицает какое-либо влияние извне. По ее словам, сегодняшнее решение стало для нее одним из сложнейших, и было принято оно непосредственно в ходе заседания, где обсуждался вопрос импичмента.
Я ожидала услышать более аргументированные и обоснованные соображения относительно тех проблем, которые сегодня существуют у вещателя.
Инициаторами импичмента изначально выступили двое членов Совета Аджарского телевидения. Это избранные по квотам от грузинской мечты Гига Чхартишвили и Иракли Дарцмелидзе от ЕНД. Их претензии главным образом сводятся к тому, что Натхи Капанадзе, как они заявляют, не сотрудничает с Советом. Число телезрителей при ней сократилось вдвое, а определенные вопросы гендиректор решала незаконным путем. На сегодняшнем заседании Чхартишвили заявил, что он может документально подтвердить все обвинения, в том числе и нецелесообразные расходы. Сама Натхи Капанадзе тем временем все это категорически отрицает, указывает на отчеты аудита и говорит, что намерена обжаловать решение об импичменте в суде. Неправительственный сектор высказывается в поддержку бывшего директора. Глава Ассоциации молодых юристов Сулхан Саладзе говорит, что во всем этом деле очень многое указывает на то, что процесс управляем определенными силами.
У аджарского вещателя по всем оценкам была сбалансированная информационная политика. Не было вопросов относительно доверия к вещателю. В крайне поляризованной медиасреде у него была своя ниша. В такой ситуации смена директора означает, что следует громко задать вопрос, кто мог быть заинтересован в этом. Процесс на этом не завершится. Насколько мне известно, Натхи Капанадзе намерена начать судебный спор. Ассоциация молодых юристов готова представлять ее интересы в суде. Кроме того, мы будем наблюдать за процессом избрания нового директора. Это тест, первую часть которого власть уже не смогла сдать. Смена директора в данных обстоятельствах в первую очередь указывает на ее интересы в этом вопросе,
сказал глава Ассоциации молодых юристов «Эхо Кавказа». Конкурс для выбора нового директора должен быть объявлен через 10 дней. Обязанности Натхи Капанадзе на данном этапе выполняет ее заместитель Натья Зоидзе. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Текущая абхазская неделя была очень похожа на предыдущую. В центре внимания были антикоррупционные поправки и продолжающиеся протесты против Сухумской свалки. Но в конце рабочей недели появилась информация о госпитализации известного абхазского политика Аслана Бжани. Итоги недели подводит Изида Чания.
Борьба с коррупцией и утилизация мусора оставались главными темами и на этой неделе. Участники инициативной группы по принятию закона о декларировании доходов, расходов и внесении в УК понятия «незаконное обогащение» начали неделю с протестной акции у стен парламента, в результате которой добились от спикера обещания внести соответствующий закон на рассмотрение парламента еще до начала регистрации кандидатов в президенты, то есть до 22 мая. Однако обещание спикера не сильно повлияло на общественных активистов, и они продолжили обсуждение темы в социальных сетях. Вслед за властью критики подверглись и представители оппозиции. Борцов с коррупцией удивляет, что абхазская оппозиция не поддерживает принятие антикоррупционных законов. Нет ни одной оппозиции в мире, кроме нашей, которая не настаивает и не продвигает закон об обязательном декларировании собственности, выражают свое возмущение активисты. И сами же объясняют эту уникальную особенность абхазской оппозиции тем, что ее представители сами не так давно находились во власти, и так как стремятся вернуться в нее, то, следовательно, опасаются, что не смогут объяснить происхождение своего имущества в случае принятия закона. Жители столичного района Маяк вторую неделю продолжают отстаивать право на безопасное существование. Они по-прежнему дежурят на трассе, блокируя въезд машин на мусорную свалку. Несмотря на то, что вопрос утилизации сухумского мусора был решен еще на прошлой неделе. Главы администрации Сухума и Галского района заключили соглашение, согласно которому район согласился принять мусор в обмен на приведение в порядок районной свалки. На этой неделе начались работы по расширению существующего котлована и захоронению мусорных отходов. Глава администрации Галского района выступил с разъяснениями во всех СМИ и призвал пользователей социальных сетей не политизировать ситуацию. С подробным отчетом о том, как будут проходить работы по утилизации отходов, как уже скопившихся на свалке, так и поступающих из столицы, рассказал на расширенном совещании в администрации Галского района начальник коммунального отдела Астамур Асланзия. По его словам, хозяйственные службы согласовывают свои действия с экологами, и помощь сухумских коммунальщиков позволит району решить свои проблемы с утилизацией мусора. О том, как будет решаться эта проблема, на пресс-конференции для журналистов рассказал и советник премьер-министра Астамур Джекирова. По его словам, 30 гектаров земли в Гулерипском районе выделено под строительство полигона. В правительстве ждут решения парламента, который должен принять соответствующее постановление. Между тем, жители района Маяк не доверяют чиновникам и требуют принять указ о закрытии свалки. Джекирба сообщил, что проект по утилизации ТБО предполагает закрытие свалок во всех районах и создание 3 мусорных полигонов. До 2020 года будет решен вопрос строительства 1-го полигона в Гулерипском районе. 18 апреля вступило в силу решение правительства об образовании национального парка «Кадурское ущелье». Решение принято в марте нынешнего года с целью сохранения уникальных природных участков общей площадью более 136 тысяч гектаров. Сотрудники СГБ Абхазии совместно с российскими пограничниками провели на этой неделе оперативно-розыскные мероприятия и обнаружили схроны боеприпасов в 2 районах республики – Ткварчальском и Гулерипском. В 2 схронах были обнаружены авиационная ракета «Нурс», 2 боевых заряда к «Нурсу», противотанковая мина и так далее. О происхождении боеприпасов ничего не сообщается. Сотрудниками МВД на этой неделе был задержан очередной наркотурист со 100 граммами метадона. Гражданин Украины Роман Кишка жил в одной из гостиниц города Гагра, где взвешивал и расфасовывал товар, пользующийся спросом. Молодому человеку предъявляется ввоз и распространение наркотиков в особо крупном размере. Конституционный суд Абхазии ответил на очередной запрос группы депутатов, которые просили дать заключение на свое предложение о внесении поправок в Конституцию. Речь идет о 3 и 5 главах Конституции, которые предусматривают право президента представить представлять парламенту на утверждение генерального прокурора. По мнению инициаторов проекта, возникает прямая зависимость лица, находящегося на должности генерального прокурора, от главы исполнительной власти, что не может не сказаться на объективности осуществления возложенных на него обязанностей. Конституционный суд в своем ответе группе депутатов отмечает, что право назначения и освобождения генерального прокурора находится у парламента, а право предложения кандидатуры генпрокурора президентом парламенту обеспечивает баланс ветвей власти. Судьи Конституционного суда считают, что изменения, которые предлагают внести в Конституцию депутаты, будут означать полную подконтрольность генпрокуратуры парламенту, что противоречит соблюдению принципа разделения властей и Конституции. Конституционный суд также отказал той же группе депутатов в упразднении должности вице-президента путем внесения поправок в Конституцию. Конституционный суд считает, что этот вопрос может решаться только путем референдума. Делегация Абхазии приняла участие в Ялтинском экономическом форуме. Во время встречи с главой Крыма обсуждался вопрос грузопассажирских перевозок между Абхазией, Турцией и Крымом. Министр экономики Адгур Арцинба выразил готовность увеличить поставки инертного материала из Абхазии в Крым до 1 миллиона тонн. Инертные материалы из Абхазии используются при строительстве автодороги Таврида. В четверг стало известно, что в московской больнице в тяжелом состоянии находится один из кандидатов в президенты в 2014 году и потенциальный кандидат на выборах нынешнего года – Аслан Бжания. По неофициальным данным, Бжания возвращался из Москвы в Абхазию в четверг, 18 апреля. В самолете у него поднялось давление. По прибытию в аэропорт Адлер он был переправлен обратно в Москву, где срочно госпитализирован в 12-ю центральную клиническую больницу. Сейчас Бжания находится в реанимации, введен в состояние искусственной комы. Сообщения о диагнозе политика разноречивы – от двухсторонней пневмонии до инсульта.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Моровай, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасорт,
и столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Сегодня парламент Грузии во втором чтении 87 голосами против 31 утвердил законопроект о принципе комплектования Верховного суда. Несмотря на требования оппозиции, парламентское большинство не поддержало основные рекомендации Венецианской комиссии. За парламентскими дебатами в Тбилиси наблюдал Ираклий Урагвелидзе.
Скандальный законопроект об общих судах, ставший причиной раскола и ухода из партии видных членов грузинской мечты, после вчерашних продолжительных дебатов сегодня в ускоренном порядке был рассмотрен большинством. Оппозиция считает, что правящая партия выполнила политический заказ Бидзины Иванишвили, стремящегося до парламентских выборов 2020 года сформировать послушную ему судебную вертикаль. По словам члена Политсовета Европейской Грузии Ираклия Бесадзе, парламентское большинство то сегодня сделала еще один шаг к узурпации судебной системы.
Грузинская мечта добивается легитимации клана в Высшем Совете Юстиции, который путем тайного голосования будет утверждать кандидатуры судей Верховного Суда. Это означает, что мы получим укомплектованный, скомпрометировавшими себя судьями орган, тем самым перекрыв доступ к правосудию профессиональным и независимым кадрам. К сожалению, большинство приняло заявленную ранее политическую линию Бидзины Иванишвили.
Действительно, сегодня парламент сходу рассмотрел основные положения документа. Одна за другой все рекомендации и предложения оппозиции разбивались о неприступную позицию главы юридического комитета Анри Оханашвили, который даже на техническом уровне не допускал редактирования законопроекта. Непреклонность главы комитета вызвала раздражение среди бывших однопартийцев. Ироничный вопрос прозвучал от Гедевана Пупхадзе.
У нас сегодня одна политическая реальность. Существует очень плохой совет юстиции, который должен утверждать кандидатов на должности судей Верховного суда, и который стремится во что бы то ни стало охватить всю судебную власть. У меня к вам простой вопрос. Вы на чьей стороне? Вы поддерживаете клан или интересы народа? Или, если вам непонятна суть вопроса, сформулирую проще. Вы на светлой или темной стороне?
За этим вопросом последовал пафосный ответ Уханашвили.
Грузинская мечта находится на стороне народа и творит добрые дела. Мы и дальше будем учитывать общественное мнение. И да, мы на светлой стороне. Вся грузинская мечта на светлой стороне.
Ответ Уханашвили привел к острой реакции бывшего главы юридического комитета Эйки Беселия. Она обвинила правящую силу в лицемерии и лжи.
Неудивительно, что свет у вас ассоциируется с представителями прошлого преступного режима. Думаю, в 2020 году будет видно, как народ проголосует за ваше понятие света. Очень стыдно, что вы полностью дистанцировались от рекомендаций Международной комиссии, занимаясь на деле пусканием пыли в глаза. Мы пытались основательно доработать документ, но вижу безумную спешку со стороны спикера Ираклия Кобахидзе. Предлагаю учесть предложение Венецианской комиссии и определиться в понятиях света и тьмы.
Накал страстей достиг такой степени, что глава парламентской фракции Альянса патриотов Ирма Инашвили в ряде тематических вопросов, выступающих на стороне мечтателей, обвинила правящую силу в безответственности.
Я обращаюсь к грузинской мечте. Не защищайте так яростно этих Мурусидзе, Чинчаладзе и Гуритишвили, так как придет время, эти люди сами вынесут вам приговор и скажут при этом, что руководствовались вашими законами. Сегодня мы спорим о косметических изменениях. Нет речи о фундаментальных преобразованиях. Высший совет юстиции пользуется нулевым доверием политических сил и общественности. Так почему мы оставляем им прерогативу по формированию состава Верховного суда? Почему мы так спешим? Ведь наша решение определит персональный состав судебной системы на следующие 30 лет. Мы не имеем права доверять Мурусидзе и Чинчаладзе будущее наших детей.
Непосредственно перед голосованием с докладом выступила народный защитник Грузии Нино Ломджария.
Согласно стандартам международных правовых институтов, основополагающим принципом отбора судей должно быть доверие общества к этому процессу. Если процедура отбора не отвечает этому стандарту, необходимо утвердить другой принцип отбора. В рекомендациях Венецианской комиссии и других международных инстанциях особый акцент сделан на недопустимости тайного голосования со стороны членов Высшего совета юстиции при утверждении кандидатур судей. Непрозрачная процедура тайного голосования снижает доверие общественности к этому процессу, говорят международные эксперты.
Несмотря на приведенные доводы оппозиции и народного защитника, в своем заключительном выступлении спикер парламента Иракли Кубахидзе заявил, что правящая сила не допустит политического реванша оппозиции, после чего предложил поставить вопрос на голосование. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Как изменился парламент самопровозглашенной Республики Южная Осетия за последние годы, когда бывший спикер стал президентом, а бывший президент идет в спикеры? Каково быть оппозиционным депутатом? На что и как можно влиять? В рубрике «Гость недели» Мурату Гукимухову рассказывает депутат Юго-Осетинского парламента от оппозиционной партии НХАС Зита Бисаева.
Ваша партия НХА создавалась перед предыдущими парламентскими выборами при непосредственном участии в ту пору президента Леонида Тибилова. И в парламенте партии НХА, Новая Осетия и Единство народа первую половину депутатского срока воспринимались как пропрезидентское, или как лояльное президенту меньшинство в парламенте. А вторую половину, после 2017 года, вы уже оппозиционное меньшинство. Вот как вам работалось в эти два периода? Сравните, каким парламент был в первую половину до президентских выборов и после.
И в тот период, и в этот период это очень сложно, потому что в любом случае и тогда партия меньшинства, она не могла добиться своего. Не всегда можно было даже выступить законодательной инициативой. Не учитывалось мое мнение ни тогда, ни сейчас. Процедура никогда не соблюдалась. Будучи я председателем комиссии по регламенту, никогда не находила понимания в том, что есть процедура, которую надо исполнять, к сожалению.
Всегда так было? Я имею в виду игнорирование процедуры.
Я работала в другие созывы работником аппарата и представляя юридическое управление, я могла встать на сети и сказать, что вот это нарушает процедуру или это неконституционно. И депутаты прислушивались к этому. Они принимали решения в соответствии с Конституцией, не нарушая внутренний регламент парламента.
Вы можете привести несколько примеров тому, как нарушается регламент?
При представлении законопроектов депутатам не раздают материалы, сопроводительные к законопроекту, не дают возможности ознакомиться с точки зрения других ведомств, которые являются специалистом в этих направлениях. И зачастую бывает так, что в авральном режиме депутаты даже не ознакомливаются с законопроектами. Мы выносим эти законы о принятии сессии.
Когда вам работалось комфортнее? Когда спикером парламента был Анатолий Бибилов или Петр Гасиев?
Я не вижу различия. Я себя считаю притесненной, потому что я, например, не могу быть услышана ни на комитете, когда мое мнение не учитывается, ни на президиуме, ни на сессии. Это плохо.
Во времена Тибилова были такие эпизоды, когда все четыре партии, имеющие небольшие представительства в парламенте, солидарно бойкотировали сессии, и они срывались из-за отсутствия кворума. Как вы тогда договаривались? И сохранилась ли эта коммуникация между вами?
Тогда первую половину работы в парламенте мы понимали, что в одиночку противостоять большинству невозможно. Только объединившись, мы только можем повлиять на процесс.
Народники тоже с нами тогда имели одинаковое мнение, одинаковый подход к этим вопросам. Вот мы собирались после сессии. И вот обсуждали вопросы, и у нас возникла тогда идея сообща объединиться в единый блок и противостоять партии большинства.
Ну, после выборов президентских мнение некоторых депутатов изменилось. Они начали поддерживать уже партию «Единая Осетия», в частности.
То есть для некоторых пришло время подумать о себе?
Ну, наверное, да. Да, наверное, да.
Много поправок было принято в избирательное законодательство в преддверии парламентских выборов. Надо сказать, что не только перед этими выборами менялось законодательство и перед президентскими, и до этого. Почему каждый раз перед выборами меняют законодательство?
Ну, в этот раз было больше, потому что и изначально уже внесение изменений были в закон об основных гарантиях. Перед выборами президентскими были изменения в закон о выборах президента. И вот сейчас перед парламентскими выборами мы поменяли закон о выборах депутатов и, конечно же, закон об основных гарантиях избирательных прав и право граждан на участие в референдуме. Но что я могу сказать? Я считаю, что это идет подстраивание законодательства под определенный круг лиц. Действующая власть все-таки ограничивает конкуренцию, то есть тех лиц, которые, возможно, будут кандидатами в предстоящие выборы парламентские. Конечно, избирательное законодательство не может так часто меняться. Нестабильность избирательного законодательства ведет к нестабильности внутренних процессов в государстве.
Леонид Тибилов примет участие в парламентских выборах как мажоритарий при поддержке Компартии. Это первый случай возвращения президента к активной политической деятельности. Как вы к этому относитесь? Стоит ушедшим президентам возвращаться в каком бы то ни было виде?
Положительно отношусь к этому, потому что считаю, что как граждане нашего государства они имеют право участвовать в политической жизни общества, и тем более есть и такое желание.
Некоторое время назад Леонид Харитонович выступил против коалиции партии НХС Новой Осетии и Аланского Союза. Как вы и ваши товарищи к этому отнеслись?
Неприятно, конечно, слышать такую точку зрения, но поскольку Леонид Харитонович не является членом нашей партии, ну, мы не среагировали на это так, как хотели бы другие.
И поэтому он идет на выборы от Компартии, а не от НХС?
Да, Мурат, но после выборов президентских наша партия предлагала ему, в частности, возглавить нашу партию, но Леонид Харитонович отказался от этого. Поэтому, будучи не руководителем и также не членом партии, я думаю, что вот такая критика, она чуть-чуть была, ну, неуместна.
А как рядовые члены партии относятся к объединению?
положительно относятся к этому. И относились изначально тоже. Мнение такое, что действительно надо объединяться, потому что раздробленным невозможно противостоять кому бы то ни было. Именно объединение дает возможность иметь большую силу и возможность бороться за власть.
Предвыборная кампания только начинается. Как по-вашему, о чем надо говорить избирателям в этот раз?
Наша партия на выборах будет говорить о правах человека, потому что считаем, что нарушаются права наших граждан, и мы считаем основным это приоритет, конечно, соблюдение прав и свобод человека и гражданина. Мы хотим, чтобы суды были прозрачны и независимы в принятии решения, чтобы правоохранительные органы не отпугивали население от себя, чтобы народ испытывал к ним доверие, но не страх. Мы, конечно, за то, чтобы парламент был независимым органом, который представлял интересы населения, но не лиц, которые во главе государства. Наша партия считает, что на сегодняшний день у нас идет фактически переход к авторитарному режиму, потому что все три ветви власти находятся в единых руках. И тем самым нарушается система сдержек и противовесов, то есть нет самостоятельности органов. Мы идем с этим, чтобы вести ту систему сдержек и противовесов, которая у нас в соответствии с Конституцией установлена. То есть четкое разделение властей, когда каждый орган самостоятельен в принятии внутренних решений. Лишь тогда у нас людям будет жить комфортно.
Это была депутат Югостинского парламента от партии НХАС Зита Бисаева. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Вот-вот начнутся продолжение дебатов кандидатов в президенты Украины. В эти минуты на общественном вещателе канале UAPERSHA сообщается, что Владимир Зеленский, вопреки изначальному отказу, все-таки приехал в студию. К этому сегодня на стадионе Олимпийский его призвал действующий президент Украины Петр Порошенко. Итак, мы следим за развитием событий и последней больше новостей на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слышали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.